Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – Тикун Рахель. Тикун – исправление мира. Рахель – праматерь колена Бениамина. И колена Юсефа, колена Бениамина. И нас в книге Евреямим в 8 главе это в высшей степени интересует по причине того, что книга Деврей Раямим, уже после того, как рассказала о всех коленах и начала практически с колена Бениамина, то она продолжает, книга Деврей Раямим, летописи царя Иудеи, продолжает еще целую главу, посвящает колену Бениамина. Это предназначено показать путь от праматери Рахеля до царя Шауля, который навсегда останется тем образом, на которого будут ориентироваться цари Иудеи, хотя царство у колена Бениамина было всего лишь два с небольшим года царем был царь Шауль, и после этого еще два года его сын Ишбошет, история, о которой мы будем говорить позже. После этого 5 лет еврейский народ после смерти Ишбошета, сына царя Шауля, последнего сына царя Шауля, народ в течение 5 лет не мог снова выбрать царя по причине того, что, в общем, было понятно, что царем должен стать царь Давид, который был помазан на царство пророком Шмуэлем. Но не было очевидно, в какое время должно это реализоваться, и народ реально не был в состоянии отказаться от царства колена Вениамина. Не было реального претендента на то, чтобы быть царем, поскольку умер царь Шауль, погибли его 3 сыновей на горе Гильбоа, о чем мы тоже будем говорить. И даже последний сын, который не соответствовал уровню своего отца и своих 3 старших братьев, Ишбошет, он тоже погиб, был убит его рабами. И в результате народ еще 5 лет не в состоянии принять царство дома Давида. По этой причине так много рассказывается нам о колене Бениамина, который имеет особую значимость в еврейском народе. Символ колена Бениамина, мы об этом говорили на предыдущих лекциях, волк – это то животное, которое видит во тьме. И, соответственно, в благословении нашего праотца Якова сказано, что Бениамин увидит, пожрет свою ловитву сейчас и раздавать будет вечером, в конце дней, когда еврейский народ будет находиться во тьме, в небывалой тьме, как сегодня, то уроки Торы, которые будут давать раввины, относящиеся к колену Бениамина, будут отличаться их особой способностью раскрыть свет во тьме. Это будет свойство мудрецов периода конца дней, непосредственно перед концом дней, где мы сегодня с вами и находимся. Благодаря чему колено Бениамина обладало такой способностью? Благодаря качествам праматери Рахель, а ее особое качество, то, что она жертвовала собой во имя своего народа, во имя своей сестры. Ей было свойственно жертвовать собой. Тот человек, который готов пожертвовать собой, а не тянет все на себя, не тянет все к своей шкуре, такой человек, в общем, начинает развивать себя и в конечном счете будет обладать способностью видения света во тьме. Об этом мы с вами говорили на прошлой лекции. Пророк Ирмияху приводит в 31 главе слова «Ко амар Ашем, коль барама нишма негию бехет амрурим, рахель мивакаль бане, маанал енахем аль бане, кейнену, ко амар Ашем, миникулех мибехи, вейнаих мидимаа, киеш сахар лифуалатех, нуум Ашем, вешаву мерец оев, еш тиква лахритех, нуум Ашем, вешаву баним легвула». Так сказал Господь. Слышится голос в раме, вопль и горькое рыдание. Рахель оплакивает сыновей своих. Не хочет она утешиться из-за детей своих, ибо не стало, обычно переводят их, на самом деле, кейнено, не стало Бога среди них. Рахель оплакивает не только изгнание своих сыновей, а также изгнание Бога, божественного присутствия среди них. Так сказал Господь. Вот из-за того, что Рахель способна была пожертвовать собой, не способна была, а жертвовала собой, многие из нас способны на многое, но мы ничего не делаем. А с Рахелью это было не так. В смысле, она таки жертвовала собой во имя своей сестры, во имя всего еврейского народа. «Так сказал Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть воздаяние за труд твой, сказал Господь, возвратятся они из вражьей страны. И есть надежда будущности твоей, сказал Господь, возвратятся сыновья в пределы свои». Это то, что произойдет в конце дней, возвратятся сыновья. В книге Зоар приводится, что Машиах появится на земле, в первую очередь, возле гробницы праматери Рахеля, и там встанет Рахель, она прекратит свой плач, который разверзает небеса до сегодняшнего дня, начиная с разрушения храма и до сегодняшнего дня. Тогда Рахель утешится, а до сих пор сказано, что она отказывается утешиться. Вот в этих словах про Кармьяху Рахель отказывается утешится и продолжает плакать до сего дня. Тикун Рахель, исправление мира посредством плача Рахели. Как мы с вами говорили, цель изучения книги Деврей Раямима, как и всех книг Танаха и Мусара, заключается в том, чтобы исправить и изменить себя, а не получить какую-то информацию, чтобы можно было ей где-то блеснуть. Ибо тот человек, который не исправляет себя, называется не мудрецом Торы, а ослом, несущим на себе книги, ослом, груженным книгами. Наша задача при изучении Танаха – изменить себя. И, соответственно, сейчас урок, который перед нами стоит, это очень важный, очень существенный урок того, как, что мы лично из плача праматери Рахели можем для себя извлечь, какая перед нами стоит задача. Тикун Рахель, исправление мира посредством плача Рахель и как это касается нас. Для этого начнем со следующего вопроса. С какого времени суток начинается служение еврея? То есть наш ежедневный цикл, он когда начинается? С утра, когда мы встаем, с вечера, когда мы ложимся спать, с полудня, с полуночи, с начала молитвы, с того времени, когда человек... Когда? Книга «Основы и корень служения». Это и есть инструкция того, как нужно служить Богу, чтобы Всевышний радовался нашему служению, а не дай Бог, как говорит пророк Ишаяху, что Всевышний обращается к нам с вопросом, зачем мы топчем его дворцы, зачем мы приходим в храм, зачем приходим в синагоги с такой молитвой, с таким образом и прочее. Это книга, которая реально показывает, как нужно перестроить себя для того, чтобы служение наше Бог принял, чтобы не оказалось, что мы ограничиваем себя во многом, а у нас какие-то тяготы, трудности, и в результате мы поднимаемся на небо, а там нам говорят, ты не прочел книгу «Основы и корень служения», и вообще, чем ты занимался на протяжении своей жизни. Такое служение Богу не является, для Бога не является приемлемым. Эту книгу можно прочесть на сайте, можно купить и еще подарить ближнему своему, тем самым помочь нам в издании следующих книг. Итак, книга «Основа и корень служения». Автор задает вопрос, с какого времени, поднимает вопрос, не задает вопрос, ему это было очевидно, с какого времени начинается служение еврея? С полуночи. С полуночи начинается служение. Вторые врата, эта книга разделена на врата, и каждая врата на главы. Вторые врата, самое начало, так и называется, Шара Ашморет, врата зари. В этом разделе разъясняется порядок служения с началом зари, подъем в полночь, утренние благословения, заповеди цицит, тфилин, повествование Торы о жертвоприношениях. Это вторые врата этой книги, посвящены данной цели. И глава начинается «Тикун Хацот. Исправление мира в полдень». Исправление мира в полдень. Само по себе концепция, обратите внимание, исправление в полночь, извиняюсь, я говорился, исправление мира в полночь. Сама по себе концепция, обратите внимание, вот только мы заглавие с вами прочли, и уже нужно понять, что наше служение, оно должно приводить к исправлению. Должно приводить к изменению мира. Не так, что Бог нам заповедал какой-то еврейский образ жизни. 6 дней работай, 7-й спи и ешь, там, одень тфилин, некий такой образ жизни еврейский. Мы посредством соблюдения Торы и заповедей, изучения Торы, должны осуществить тикун гаулам, исправление этого мира. И с точки зрения автора книги «Основа и корень служения», который жил в Гродно 250 лет тому назад, он умер 201 год тому назад. Книга эта была написана чуть раньше, до его смерти. Тикун Хацот. Мы своим служением должны осуществить исправление этого мира. И автор пишет следующее. «Встретим утреннюю зарю рассуждением о важности молитвы в полночь, чтобы люди моего уровня поняли, до каких пор спать, когда пробудиться от сна и как определить свои обязанности согласно порядку и законам времени». Итак, начинается с того, когда спать. Некоторые люди, которые в полночь не могут уснуть, они очень сильно от этого страдают. Так ответ следующий, что нужно в полночь вставать для того, чтобы начать чтение Тикун Рахель и Тикун Ле, для того, чтобы исправить этот мир. Мир находится в совершенно неисправленном состоянии, когда божественная обитель разрушена. Ее нужно оплакивать. В этом предназначение Тикун Хацот. Это то, что необходимо сделать. Действительно, сегодня у нас немножко другой образ жизни. Люди сегодня ослабли по сравнению с древним человеком. Нам сегодня трудно просыпаться в полночь после этого и начинать, собственно говоря, свою жизнь с полночи. Но, во всяком случае, если кто-то находится ночью в аэропорту, кто-то ночью не заснул, кто-то приехал позже, прочтите Тикун Хацот. Задумайтесь о разрушении храма, а не занимайтесь какой-то ерундой, которую люди, которым не спится, ночью обычно заняты. Я изложу перед тобой с Божьей помощью все служение Творцу, начинающееся в полночь и продолжающееся до полночи следующего дня. Обратите внимание, что говорит автор, что время молитвы у нас с полночи до полночи следующего дня. Так устроен еврейский день. Еще раз. Не то, что, в принципе, день у нас начинается там вечером или утром. При этом вот есть еще некий элемент чтения Тикун Хацот в полночь. Нет, служение еврейское начинается в полночь и заканчивается в полночь, когда человек снова читает Тикун Хацот, исправление мира в полночь. О значимости подъема в полночь для служения Всевышнему, благословено его имя, говорится во многих главах святой книги Зогар. И для того, чтобы эта книга, основы корень служения, основана на Зогар, практически через каждые там 2-3 страницы приводятся цитаты из книги Зогар в подтверждение какой-то идеи. Причем автор таким образом приводит эту книгу, что и эти цитаты становятся понятными благодаря его предварительному разъяснению концепции, которую он иллюстрирует при помощи книги Зор. Так просто книгу Зор читать достаточно безыдейно неграмотным людям, потому что они ошибутся. А вот те цитаты, что он приводит с разъяснениями, дают нам реально представление о величии, масштабе этой книги. И мы начинаем немного понимать, то есть эта книга является еще своего рода источником, позволяющим нам прикоснуться к тайнам Каббалы. Итак, о значимости подъема в полночь для служения Всевышнему, благословенно его имя, говорится во многих главах Святой книги Зоар. И для того, чтобы пробудить сердца людей моего уровня к возвышенному служению, я вкратце приведу несколько повествований, чтобы их мог постичь любящий лаконичность изложения. Так сказано в книге Зоар. «Приди и посмотри». Книга Зоар, она обращается к людям, чтобы они посмотрели. Предполагается, соответственно, что книгу Зоар могут учить те люди, для которых слова книги Зоар раскрывают творение. Так что они начинают видеть сказанное в этой книге Каббалы. Поэтому тот, кто не начинает видеть, ему действительно не стоит этой книги касаться. В час, когда человек встает в полночь изучать Тору, начинает веять северный ветер. Северный ветер – концепция в тайном учении раскрытия божественной воли, раскрытия божественной радости и связи с человеком. Так начинает веять северный ветер. Обратите внимание, человек встает изучать Тору в полночь, тогда происходят глобальные процессы в этом мире, близости между Богом и человеком. Всевышний благословен он. Это книга Зоар, цитата из книги Зоар. Всевышний благословен он, слушает его, как говорится в Писаниях, живущие в садах товарищи прислушиваются к голосу твоему, дай мне его услышать. Это слова царя Шломо в Шир а-Ширим, в песне песней, живущие в садах товарищи прислушиваются к голосу твоему. Сам Всевышний словами великого царя, говорит, что он прислушивается к нашим голосам, которые изучают в полночь Тору. И все небесное воинство, восхваляющее своего господина, смолкает из-за восхвалений людей, изучающих Тору, и провозглашает: «Благословите Господа все рабы Господа». Это слова царя Давида. То есть изучение Торы после полуночи приводит к тому, что ангелы прекращают восхвалять Всевышнего, потому что люди делают это лучше. Изучающие Тору, благословите Господа, восхвалите святого царя. Божественное присутствие украшается этим человеком, предстает перед царем и говорит: «Взгляни, с каким сыном мы пробудились перед тобой и явились к тебе». И кто они, восхваляющие царя? О ком идет речь? Речь идет, снова приводится цитата из Тейлин царя Давида: «Встающие молиться в доме Господа по ночам». Вот эти люди обладают такой силой молитвы, что останавливаются ангелы для того, чтобы их молитва вознеслась в самые небеса. Они называются рабами Господа, достойными восхвалять царя, и произнесенные ими слова являются благословением, о чем сказано: «Вознесите руки ваши в святости и благословите Господа». Вы достойны того, чтобы святой царь принимал ваше благословение. Это Зор, глава Ваикра. Само слово «Ваикра», почему оно начинается, и «Ваикра», и «призвал Всевышний Моше», как, что такое «призвал»? Призыв – это ситуация, когда Всевышний зовет человека, и человек реагирует на это, как на зов своей матери, он идет за Богом. Вот это состояние ответа на призыв и является сутью служения, которое описывается в книге «Ваикра», служение в храме, и там книга «Зор» говорит о важности молитвы тикун хацот, молитвы в полночь и изучение Торы в полночь. То есть с точки зрения наших обычаев принято сначала прочесть тикун хацот, что не занимает много времени, после этого учить Тору в полночь. И это, соответственно, оказывает такое влияние, что все небесные воинства молчат и уступают человеку место, возможность восхваления Творца. Продолжает книга Зогар. В полночь раскрываются небесные врата и раздается глас. Кто из нас знает про это? Счастлив тот и велика доля того, кто пробуждается от сна для изучения Торы. Так раздается по ночам. Мы спим или не спим, ежимся, пытаемся заснуть или вообще занимаемся какой-нибудь ерундой. И в это время раздается глас, которому потеряли духовную практику, глас мы уже не слышим. Счастлив тот и велика доля того, кто пробуждается от сна для изучения Торы. Глаз спускается с небес. Каждый, кто встает в это время, приближается к Всевышнему, благословен он и к общине Израиля. К общине с большой буквы, то есть ко всей общине Израиля, не к конкретной общине с маленькой буквы того места, где он проживает. Все их восхваления возносятся к царю. Он помещает их в свою сокровищницу, повелевает их записать. Их заносят в книгу все пребывающие в его храме. То есть тот, кто после полуночи изучает Тору, ангелы с перьями и неким пергаментом небесным заносят то, что выходит из уст человека. Луч милосердия освещает их, украшая величием царя, и перед ними трепещут все высшие и нижние творения. То есть весь мир трепещет от тех людей, которые не спят в полночь, а встают для того, чтобы изучать Тору. И даже в час, когда весь мир предстает перед судом, они входят во все врата царя, и никто не может их остановить. Эти люди не подвергаются суду, их имена сохраняются в летописях царя в качестве обитателей его храма. Счастливы праведники, и велика их доля. Зор, глава Ваикра, недельная глава Ваикра. Зор разбит, как мидраш, на недельные главы. Итак, еще раз, что такое быть праведным? Обратите внимание, особой праведности удостаивается человек, который в полночь оплакивает изгнание божественного присутствия и разрушение храма, изучает Тору. Рассказывает сокрытый мидраш. «Сказал Раби Йоханан от имени Рава, когда Творец, благословен он, выходит в полночь из любимых им миров и посещает праведника в Ганедане, он ожидает услышать голоса изучающих Тору. Обратите внимание, в полночь происходят определенные процессы на небесах. Не просто так говорится о значимости, о важности молитвы в полночь. Происходит определенный процесс, а именно Всевышний посещает праведников, находящихся в Ган-Эдене в полночь. Сокрытый мидраш, посмотрите, какие тайны раскрывает нам основа и корень служения. Они для него приятнее, эти слова праведников, чем все песни и восхваления, возносимые перед ним ангелами, служения в высотах. То, что человек, несмотря на усталость, встает для того, чтобы восхвалять Всевышнего, имеет большую значимость, чем ангелы, которые, чем песни ангелов, поскольку ангелы не устают, они так устроены. Так об этом сказано. «Спустился я в ореховый сад взглянуть на побеги прибрежные, посмотреть, зацвела ли лоза, распустились ли гранаты. Всевышний спускается, чтобы увидеть праведников, изучающих Тору». Мы находимся в мире, который называется ореховый сад. Об этом, возможно, говорили, что все покрыто оболочками. Орех, прежде чем туда добраться до самого зерна, требуется скорлупки все эти поудалять. Их несколько скорлупок, три нечистые скорлупки, одна такая тонкая, к плоду прилипшая, и скорлупки эти совершенно не хотят ломаться, не хотят отдавать плод, хотят его сокрыть в себе, сковать в себе. Так устроен весь мир, и наша задача, соответственно, спустившись в этот сад, сделать так, чтобы этот сад цвел, чтобы это был не сад скорлупок, а сад ореховый. В этом предназначение всего служения человека, и, соответственно, для этого необходимо осуществлять таки тикун, надо исправлять мир, орехи нужно колоть, не просто так посмотреть, погрызть ореха немного, ну, я типа живу еврейским образом жизни, вот орех в руке держу, его так грызу понемногу, ну, пока еще не прогрыз шкурки эти, скорлупу пока еще не сломал, но типа в процессе нахожусь вместе со всеми, не то, что я отделился и пропал. Нет, я тут вместе со всеми орехи в руках держу. Не эта задача, задача осуществить тикун улам, освободить плод от нечистых скорлупок, для того, чтобы, от нечистых оболочек, для того, чтобы этот мир был миром плодов, а не миром тьмы, которая скрывается что угодно. Так устроена любая, абсолютно любая наука, любая религия. Всегда все находится в сокрытии, наша задача ее открыть. Теорему нужно доказать, а не заниматься попытками доказательства теоремы. Если человек действительно приложил много труда и не получилось у него, то он, конечно, получит награду, в математике не думаю, а в иудаизме таки получит награду, даже если у него ничего не получилось, потому что он старался. Но если он именно старался, а если он там пил кофе, находясь в обществе решающих теоремы, то тогда, видимо, у него особо награды не будет. Еще раз, наша задача осуществить тикун. И наша тема – тикун Рахель. Каким образом, благодаря нашему оплакиванию разрушенного храма ночью, мы можем чего-то добиться. «Я наказание тем, кто, не дай бог, не встает в полночь», также повествует книга Зор. Теперь вот посмотрите, те, кто ночью спят. «Начал Раби Йоса и сказал, и не говорил», то есть человек не говорил, «где Бог, создавший меня, возносящий песни ночью». То есть «где Бог, который создал меня», это цитата из книги Йова. Даже Йову, который был не еврей, был, правда, великий мыслитель, он... Его книга написана очень сложно, тут сложно понять. Во всяком случае, тот, кто не возносит песни ночью, ему слабо интересует, где Бог, создавший его. То есть, если человек понимает, что Бог создал его, то необходимо возносить песни ночью. Это суть того, что сказал Йов, хотя написал он это немного сложновато. Приди и посмотри, вот убедись в этом, убедись, насколько это важно. Книга Зор говорит, ты должен... Простой критерий, имеешь ли ты право прикоснуться к книге Зогар, заключается в следующем. Начинаешь ли ты видеть в реальности, то есть ощущать эту реальность, то, что сказано в книге Зогар, изучаешь ли ты книгу Зогар так, что ты начинаешь мудрость, раскрывающуюся в этой книге, видеть в реальности. Вот эта книга, «Основы корень служения», она таки такую возможность дает даже людям совсем не... Ну, понятно, чем больше ты знаешь, тем лучше ты и эту книгу тоже поймешь. Но, во всяком случае, здесь нет опасности того, что ты сломаешь себе обе ноги, путешествуя по тропам книги Зор. Итак, приди и посмотри. Вот он критерий. Должен посмотреть, должен увидеть. В час, когда наступает полночь и начинает веять северный ветер. Так, северный ветер – связи между Богом и человеком. Спускается искра и попадает под крылья петуха. Он машет крыльями и кричит. Обратите внимание, Всевышний создал такой будильник, некое творение, которое очень хорошо умеет нас будить в полночь и умеет нас будить, как только начинает светать, для того, чтобы мы не проспали и пошли на утреннюю молитву. Тогда, в полночь имеется в виду, встают люди веры и придают силу и мощь общине Израиля. И это называется песнью Торы. Благодаря этой заслуге царь Давид и его потомки из поколения в поколение навечно удостаиваются правления. То есть наша песня, наше чтение Тикун Хацот, это в основном Теилим и некоторые... В каждом сидуре практически есть Тикун Хацот, исправление ночью, там есть... В основном Теилим и какие-то слова, очень небольшой текст совсем, там 10 минут, 15 минут занимает его чтение. То, что говорит, то, что, слова, которые являются оплакиванием разрушенного храма и изгнанием божественного присутствия. Короче говоря, тот, кому это не безразлично, то, что храм разрушен, нужно читать Тикун Хацот. Тикун Рахель, первая часть. По шаббатам и праздникам читается только вторая часть Тикун Лея, которая является утешением. Первая часть Тикун Рахель, она является оплакиванием. Если же люди продолжают спать на своих ложах и не пробуждаются от сна, петух кричит, машет крыльями и раздается глас. Горе тому, кого упрекает и оставляет Господин, кто не пробудился духом и не взирает на славу своего Господина. И когда наступает рассвет, раздается небесный глас, и не говорил, где Бог, создавший меня, возносящий песни ночью. Тот человек, который по ночам не встал, он не говорит, где Бог создал, песни ночью не возносит и так далее. Он не изрек восхваление, не занимался изучением Торы, книга Зор. Продолжает дальше автор, рав Александр Зискинд, автор «Основы корень служения». «И, несомненно, для этого возвышенного служения требуется сильнейшее восхищение души, подобное пылающему огню». Вот это, наверное, самое главное, чем эта книга отличается. Эта книга была написана в Гродно 200, почти 250 лет тому назад. И автор был литовский еврей, но эту книгу с восхищением изучают хасиды, потому что из этой книги видно, насколько в душе автора пылал огонь. И в Аскама, в рецензиях этой книги есть, в частности, раввин Гродно и несколько хасидских ребе восхваляли эту книгу, в частности, рав Нахман из Братслава, Виленский гаон восхвалял автора, который был немного моложе его, но он видел эту книгу, Виленский гаон видел эту книгу, ее восхвалял. «И, несомненно, для этого возвышенного служения требуется сильнейшее восхищение души, подобное пылающему огню». Короче, во сне вяло читать оплакивание Иерусалимского храма не работает. Нужно, чтобы душа это чувствовала. «Дурное побуждение мешает людям вставать в полночь». Это понятно. «И требует много усилий для того, чтобы его превозмочь. В любом случае, тот, кто не в силах постоянно пробуждаться в полночь, пусть переборет себя и встанет как можно раньше». Автор говорит, не обязательно вставать в полночь, это уже не получается. Ну, встань на 5 минут позже, на 10 минут позже. Вот. А другом он о том, что можно встать на несколько часов позже, чем в полночь, и такого он даже не предполагал. Он ежедневно вставал в полночь, тогда начиналось его служение. Еще раз, ни в коем случае не хочу сказать, что это легко сделать, и что так для нас сегодня, в нашем сегодня состоянии, так правильно делать всем людям и потом спать на протяжении всего дня. Мы реально, ну, может быть, постепенно, может быть, иногда, может быть, раз в неделю, или уже в ситуации, когда так или иначе ты не спишь в полночь, то... исполнить хотя бы эпизодически эту заповедь чтения Тикун Хацот. Необходимо быть очень осторожным, чтобы не соблазниться негой ночного сна, ибо это причиняет большой ущерб душе, пишет автор. Итак, сказано в книге Зоар: удовольствие людей от ночного сна порождает чертей. Чертей личных, чертей, которые знают хозяина, создавшего их, то есть того, кто вот в данном случае спит по ночам. Вообще имеется в виду, что каждое наше доброе дело приводит к созданию ангела, каждый наш грех приводит к созданию черта. И эти черти, они бродят по всему миру и причиняют зло самым разным людям. Но когда человек умирает, они все вместе собираются и своему создателю воздают сполна за то, что он так вот вел себя не очень качественно. Возле ложа должен стоять сосуд с водой, чтобы омыть руки сразу же после ночного сна и не задержать, не дай бог, на себе нечистоту. И так сказано в книге Зора. Опять цитата из книги Зора. Начал Раби Шимон и сказал, Раби Шимон бар Йохай: «Омою в чистоте кисти рук моих и обойду жертвенник твой, Господь. Приди и посмотри на эту тайну. В мире нет никого, кто не ощущал бы ночью привкус смерти, и дух нечистоты пребывает на теле». Так, ночью наша душа в определенной мере покидает наши тела. Наше тело, душа покидает тело, души покидают тела, и, соответственно, некий привкус смерти у нас есть. Поэтому, встав с утра, необходимо в первую очередь омыть руки. Это категорически необходимо. Не дотронуться ни до лица, ни до чего, ни до каких предметов. Может быть, кроме будильника. Сразу же омыть руки, естественно, ничего не есть, и ничего не касаться ни детей, там ничего не касаться. Причина в том, что святая душа покидает человека. Еще раз, это книга Зоар. С ее возвращением эта нечистота пропадает на всем теле. То есть, когда человек спит, у него определенный аспект нечистоты на всем его теле находится. Когда душа возвращается, то нечистота пропадает, однако остается на руках. Поэтому нельзя прикасаться к глазам до омовения рук, после чего человек очищается и освещается. Итак, очищается, это как бы, ну, омовение рук приводит к очищению. Вот освещается, он должен для этого что-то сделать. Не то, что помыл руки, вот ты уже чистый и святой. Чистый, да, святой пока еще нет. Необходимо своей деятельностью, своими намерениями, рассуждениями к этому прийти. Ну и почему именно руки являются самым таким подверженным нечистоте органом, частью тела? Руки – это символ деятельности человека. В нашей деятельности мы более всего допускаем сбоев, грехов и так далее, поэтому нам необходимо. Поэтому нечистота, когда душа покидает, она в большей мере остается на руках, так что их надо мыть. Остальное тело мыть не нужно, руки нужно. И как следует осветить себя? Каким образом нужно осветить? Необходимо иметь два сосуда. Омыть руки водой из верхнего сосуда и слить нечистоту в нижний. Речь идет про образ жизни людей 250 лет тому назад, когда не было у них водопровода в домах. Сегодня есть водопровод у нас, поэтому можно, если у человека нет таких вот этих тазиков, и если меньше 4 локтей ему идти до водопровода, и с точки зрения даже больше, короче говоря, можно дойти все-таки до водопровода, но желательно и там 3 раза омыть руки из чаши такой специальной, а не просто под водой. Необходимо омыть руки не силой напора воды в водопроводе, а деянием самого человека, то есть омыть их как следует. И даже тот, кто по литовскому обычаю перед хлебом и после туалета омывает по 2 раза, с утра необходимо осуществить омовение 3 раза. В одном благословение, в том месте, где чистая вода, в другом проклятие. До омовения рук нельзя произносить благословение, поскольку человек нечист. Воду после омовения рук запрещено использовать для любой цели, чтобы от нее никто не пострадал. Ее нужно вылить туда, где не ходят люди, поскольку в ней нечистота, несущая вред. Всевышний благословен он, желает удостоить Израиль святости и дал нам такое благословение. Мы продолжаем с вами концепцию Тикун Хацот, и для этого у нас есть теперь пришли на сотую страницу. Пятая глава, вторые врата, второй раздел, пятая глава. Оплакивание в полночь разрушения храма. Оплакивание разрушенного храма в полночь. После 18 утренних благословений пусть еврей в полночь пробудет свое сердце для молитвы, приведенной в книге Шары и Цион и в Сидурах, дабы скорбеть и оплакивать изгнание божественного присутствия и разрушение храма. В этом критерии, насколько нас волнует, насколько мы... Ради чего мы живем? Ради служения Богу. Если мы живем ради служения Богу, нас должно это затрагивать. Каждый день мы должны так или иначе понимать, что храм разрушен, что божественное присутствие в изгнании, и должны что-то для этого делать. Каким-то образом обратиться, в частности, с молитвой, прочесть Тикун Хацот, пусть даже не ночью, а днем, но об этом вспомнить. Если человек в течение всего дня и ночи заботится только продвижением себя по карьерной лестнице, то он... Молодец, он хороший карьерист, но он совершенно не осуществляет то, ради чего человек был создан в этом мире. Попросту говоря, паразит и бесполезный. Если мы хотим быть полезны для Бога, то нас должно волновать то состояние божественного присутствия, а именно изгнание. Мы тоже в изгнании. Итак, и даже если он не встал ровно посреди ночи, пусть прочтет Тикун Хацот сразу же после пробуждения перед изучением Торы. Еще раз, Тикун Хацот. Исправление мира в полночь актуально только в темное время. Если человек проснулся, не знаю, в 12 часов дня, то, я не знаю, успеет он еще молитву прочесть утреннюю, но, во всяком случае, Тикун Хацот, для Тикун Хацот уже время не актуально. Оплакивание, изгнание божественного присутствия, разрушение храма. Очень важное служение Творцу, да будет он благословен. Ведь праведники в Ганедине... Все небесное воинство и сам Всевышний каждую ночь плачут из-за разрушения храма. И так об этом сказано в книге Зор Хадаш. Вот видите, часть книги Зор снова нам рассказывают о том, сколь значимо наше оплакивание разрушения божественного храма. Всевышний благословен. Он, и так еще раз для тех, кто, может быть, потерял линию, зачем мы с вами это изучаем. Во-первых, очень много религиозных людей, в принципе, не знают, что такое Тикун Хацот, никогда в жизни этого не читали. Просто никогда в жизни. Многие чувствуют, что у них нет намерения достаточного, что они как бы оплакивают Иерусалимский храм, но при этом сердце у них не бушует огнем, как у автора, а достаточно у них как-то так... скучновато им читать какие-то слова, псалмы и какие-то... Короче говоря, душа у них не сильно рвется по этому поводу. Я скажу вам честно, я тоже испытал это несколько раз. Однажды так случилось, что я в Германии в одном аэропорту в Баварии сидел ночью, редактировал, кстати говоря, эту книгу, вот эту самую книгу, редактировал в ожидании своего полета, куда мне там нужно было лететь. Так случилось, что сидел ночью. И наступило время Тикун Хацот, и я начал читать Тикун Хацот, и при этом как-то вот у меня тоже возникала мысль, что как-то вот я недостаточно утонченно все это читаю. А там рядом был такой маленький аэропорт, Мемминген, маленький аэропорт, и там, где поля, такие сельскохозяйственные места, оттуда поезд, который везет в Мюнхен. И, соответственно, и там была какая-то дискотека, на которую немцы ходили, и вот раздавалась эта немецкая музыка, дискотека, и я подумал, что ну вот я сижу, читаю Тикун Хацот, оплакиваю разрушение божественного храма. Да, может быть, я это делаю слабо, может быть, я не чувствую, может быть, моя душа там не всецело пламенем охвачена. Но если бы я этого не делал, то, не дай бог, я бы вот сейчас на этой дискотеке вместе с немцами плясал, и вот как-то так это произошло. И мне как-то стало немного легче. Понимаете, вот мы что-то делаем, пусть даже, может быть, не совсем мы к этому готовы, но... Есть у этого цена. Бог это оценивает, если мы... Короче, не на дискотеке, а вот в чтении Тикун Хацот. Книга Зор Хадаш говорит об этом следующее. Всевышний благословен он. Заходит в полночь в Ганеден. Все встают. Происходят некие процессы, когда в полночь все встают в Ганедене. Глаз звучит посреди небесного сада. Припомни, Господь, день Иерусалима, сынам и дома, говорившим, разрушайте, разрушайте до основания его. Вот это как раз немцы. Римляне, в прямом смысле, это пророчество царя Давида о том, что римляне в дальнейшем разрушат второй храм. Очень маловероятно, настолько маловероятное пророчество царя Давида, который произнес эти слова еще до того, как Иерусалимский храм был построен. Он пророчествовал о том, что сыновья Эдома, которые на тот момент были вообще нерелевантны для истории, они появятся и обретут власть над всем миром, над всем творением намного позже, вытеснят Бога из этого творения и разрушат храм. Каббала, в первую очередь, эти слова «разрушайте, разрушайте до основания его» относят к Титу, который разрушил второй храм. Это была его идея. Еще раз, что говорит царь Давид: «Припомни, Господь, день Иерусалима, сынам и дома, говорившим, разрушайте, разрушайте до основания его». Ну вот видите, лучше все-таки читать Тикун Хацот, чем с немцами плясать в дискотеках. «Тогда происходит смятение и раздается крик». Обратите внимание, в Ган-Эдене происходит, в полночь в Ган-Эдене происходит крик. Если мы с вами спим, как будто нас ничего не тревожит, а при этом в Ган-Эдене крик раздается. И все находящиеся там праведники плачут. В глубинах небесного сада раздается глас, звучащий в 39 небесных сводах. Он выходит оттуда, ударяет небесные своды, и раздается страшный крик, от которого приходит в смятение все небесные воинства. И тогда начинает дуть ветер. Вот после плача, после крика в Ган-Эдене начинает дуть ветер, начинается жизненность в этом мире. Продолжает Зоар Хадаш. Во второй страже, то есть после полуночи, во второй страже стоят ангелы, именуемые скорбящими о Ционе. Ангелы есть, которые так называются. Мы еще раз, в рамках книги Зор мы не сможем с вами понять детали, что это за ангелы, как они устроены, каким образом они называются, скорбящие о Ционе. Это все мы понять не сможем. Но какую-то общую картину, да, плач и смятение в Ган-Эдене, это мы можем понять, можем почувствовать. Да, мы не узнаем детали, мы, в смысле, мы с вами, великие мудрецы, Раби Шимон бар-Йохай, он видел процессы, происходящие там, он видел конкретно, кто плачет в Ган-Эдене, зачем плачет. Когда он описал это, то, что он видел. Итак, во второй страже стоят ангелы, именуемые скорбящими о Ционе, которые оплакивают разрушение храма. Когда в полночь кричит петух, Творец призывает: «Пробудитесь оплакивать храм, все ангелы мира». Итак, каждую ночь в полночь Творец призывает: «Пробудитесь оплакивать храм, все ангелы мира». Как сказано, высшие ангелы стенают наружу, ангелы мира горько плачут. Пророк Йешаяху, говоря о разрушении храма, и эти слова пророка Йешаяху касаются каждой полночи. Все они собираются вместе скорбеть о храме. Все праведники в Ган-Эдене. То есть Ган-Эдене не такая сладкая жизнь, где они там только блага получают. А в Ган-Эдене они оплакивают разрушение храма. А мы с вами в полночь что делаем? Спим? Наслаждаемся с нами. Во всех небесных воинствах происходит смятение. Все святые колесницы стенают и плачут. И Всевышний Благословенный плачет вместе с ними. Бог плачет о том, что разрушен храм. Тогда сотрясаются небесные своды, и все воинства колесницы изрекают: «Песнь Асафа, Бог, пришли народы во владение Твое, осквернили храм святой Твой, превратили Иерусалим в руины, отдали трупы рабов Твоих на съедение птицы небесной и плоть благочестивых Твоих зверям земным». Это слова из Тейлим царя Давида. «Песнь Асафа», Талмуд задает вопрос: «Песнь Асафа», почему «Песнь»? «Плач Асафа» должно быть. И ответ: песня Асафа, что слово «Венашантем баарец», «Нашантем баарец» 800. Короче говоря, гематрия слова «Венашантем» на 2 года меньше, чем... На 2 года больше, гематрия слова «Венашантем» на 2 года больше, чем количество лет, проведенных еврейским народом до изгнания земли Израиля. И Всевышний говорит, если вы поселитесь на земле Израиля, вы ношантем парц, дословно застареете на ней, земля Израиля перестанет вас восхищать своей святостью, то тогда произойдут страшные несчастья, написано в Торе. Так вот, еврейский народ был изгнан за 2 года до этого, еще не успел застареть, поэтому Асав говорит, песня Асафа, что не плач, а песня Асафа, что Всевышний излил свой гнев на человека посредством его храма, то есть излил свой гнев на храм в аспекте его дерева и камня, а люди при этом в подавляющем большинстве своем не погибли, а пошли в изгнание. Вот за спасение еврейского народа Асав, потом Кораха, произносит песнь, а не плач. И также мы читаем в Тикун Рахель, у рек Вавилона мы сидели и плакали, вспоминает Сион. До сих пор Зоар Хадаш, страница 68. В Священном Писании разъясняется, что каждый день после полуночи Божественное Присутствие оплакивает свое страдание. Божественное Присутствие плачет, потому что оно не может быть среди нас с вами. Поэтому человек, который привел к этому бедствию своим грехом, должен сопереживать Всевышнему в его горе. Мы обязаны скорбеть и пребывать в трауре из-за страдания Божественного Присутствия, что следует из слов пророка «Радуйтесь Иерусалимом и ликуйте о нем все любящие его, веселитесь с ним все скорбящие о нем». Как обратить внимание, иудаизм на самом деле это не что-то такое очень удручающее и печальное. Сегодняшняя наша лекция о оплакивании разрушения Божественного Храма, поэтому наша сегодняшняя лекция, она об этом, да, плач Рахель, и, соответственно, каким образом, когда мы можем сделать плач. Итак, посреди ночи мы оплакиваем разрушение Божественного храма, а дальше сказано, что человек всегда должен жить в радости. В месяц Адар мы приумножаем радость, в месяц Ав мы приуменьшаем радость, но радость как удовлетворение человека от своего жизненного пути, радость у нас всегда должна быть. Мы всегда должны быть рады, во всяком случае не должно быть никакого элемента депрессии, как нереализации человека в этом мире, состояние сжатости быть не должно. Да, мы должны оплакивать, но после оплакивания мы должны осуществить с радостью другие формы служения. И в элементе оплакивания тоже должна быть определенная радость, что мы принадлежим к тому святому народу, который оплакивает разрушение храма. А других народов нет таких храмов, которые они оплакивали, у них нет ничего подобного. И это, несомненно, должно к слезам добавлять определенный элемент радости. Вот это и есть. Вот набор намерений, качеств и состояния души – это и есть главное ноу-хау, вот то, что рав Александр Зискинд описал в этой книге, которая так и называется «Основа и корень служения». Святое продолжает книга Зор, глава Ваигаш. «Святое небесное царство принижено» – это то, что мы оплакиваем. «И нечестивое царство упрочилось». Человек должен скорбеть и чувствовать себя приниженным вместе с ним. И когда оно будет вознесено, и весь мир станет ликовать, то возрадуется также и он, как сказано, веселитесь с ним, все скорбящие о нем. То есть наступит время, когда мы будем веселиться, радоваться в отстроенном Иерусалиме. И об этом сказано, что тот, кто сегодня пребывает в состоянии печали о разрушенном Иерусалиме. То есть еще раз... Не в депрессии находится постоянно из-за того, что Иерусалим разрушен, потому что обычно люди, которые пребывают в депрессии, они в таком состоянии по своим личным соображениям, Иерусалим тут абсолютно ни при чем. А если кто-то объявляет себя святым и вот таким депрессирующим по причине того, что Иерусалим разрушен, как правило, это просто обман и ханжество. На самом деле человека жизнь не складывается, он печалится и мотивирует, дает великую мотивацию своей тому, что он неправильно живет в этом мире. Об этом сказал Саба из Кельма. Саба из Кельма об этом сказал, что человек, у которого печально в этом мире, он не должен полагать, что в грядущем мире он за это получит глобальную награду, ибо в Талмуде сказано, что «Олам хатире бехаехат» – состояние твое в грядущем мире, ты как проекцию увидишь в этом мире. Короче говоря, тот, кому плоховато в этом мире, должен понимать, что то же самое будет у него в мире грядущем. Поэтому в целом мы должны быть удовлетворены нашему путю. Вот эта книга Саба из Кельма, перестройка своего фундамента, когда человек заново перестраивает себя, перерождается, становится другим творением. Кто хочет обновления, пожалуйста, один из трех ближайших учеников рабби Исраэля Салантера, основателя учения Муса. И так сказано в книге Зор. Голод провидцев, еще цитата из книги Зор. Голос провидцев твоих подняли голос, они вместе ликовать будут, воочию видев возвращение Господа в Цион. Это тоже слова царя, пророка Ишаяу, слова пророка Ишаяу. Кто такие провидцы? Это ожидающие, когда Всевышний благословен. Он смилуется над нами и возведет свой храм. Но почему сказано «подняли голос», они поднимут голос? Ведь это будет в грядущем. Всевышний построит храм в грядущем. Из этого мы видим, что каждый, оплакивающий разрушение храма Всевышнего благословленного, удостоится сказанного далее, вместе ликовать будут и увидят его отстроенным в радости. То есть даже тот человек, который не доживет до прихода Машиаха, как все предыдущие поколения, тем не менее в его жизни уже сегодня будет какой-то элемент радости от отстроенного Иерусалима. Некая проекция Иерусалима будет у него уже сегодня, поэтому сказано, что увидели, а не увидят в будущем радость от Сиона, от горы Сион. Разъяснение Тикун Хацот. Шестая глава второго раздела этой книги «Основы корень служения». После понимания важности чтения Тикун Хацот, то, что мы объяснили в пятой главе, из повествования Святой книги Зор, я хочу раскрыть людям моего уровня простое значение приведенных в нем молитв и стихов Священного Писания. Читая главу Таилиму, рек Вавилону мы сидели и плакали, вспоминает Сион. Комментаторы говорят, что значит, у рек Вавилона мы сидели и плакали. Реки Вавилона, они разливаются, в результате дают хлеб, в Вавилоне богато. Евреи, которые оказались в Вавилоне, очень быстро все, там наладили всю свою жизнь, стали они богатыми. И они сидели у рек Вавилона в изобилии и плакали, вспоминая Сион, что в Сионе хлеб давался только в результате дождя. Если был дождь, то давался хлеб. В Вавилоне дождя... Не дождь влияет на развитие сельского хозяйства, на обработку земли. Реки разливаются, этими реками поливают, там, этой водой поливают и все остальное. Поэтому сидели возле рек, в общем-то, было изобилие, но вспоминали Цион, где связь с Богом проявлялась, в частности, из дождя. Дождь как материальное явление, но выходящее за рамки четко определенных законов природы, потому что иногда может быть засуха долгое время, а иногда льют дожди. Следует стенать и оплакивать, читая вот эту главу, у рек Вавилона мы сидели и плакали, следует стенать и оплакивать разрушение храма и изгнание божественного присутствия, произнося, как нам вознести песнь Господа на чужой земле. Хорошо иметь в виду мидраш наших мудрецов. После разрушения храма левиты отрезали себе большие пальцы рук. То есть левиты сказали, в Тейлим говорится, как нам вознести песнь Господа на чужой земле. Что сделали левиты? Они отрезали себе большие пальцы рук, чтобы они не могли играть на скрипках и арфах. Поэтому и сказано, как нам петь. И надлежит плакать об этом и безутешно стенать, а в особенности изрекая, если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука, да прилипнет язык мой к небу моему, если не буду помнить о тебе, если не вознесу Иерусалим на вершину радости моей. Это слова, которые мы, в частности, произносим на свадьбах. Перед тем, как жених разбивает бокал, он произносит эти слова. Так вот, мы должны помнить о Иерусалиме, мы должны помнить об этом великом городе. И в особой мере это важно во время Тикун Хацот, во время исправления, подчеркиваю, исправления мира, которое наша молитва осуществляет, ибо эта молитва, это оплакивание разрушенной божественной обители ночью приводит к тому, что начинает дуть северный ветер. «Произнося песни Асафа, Бог, пришли народы во владение Твое, осквернили святой храм Твой, превратили Иерусалим в руины. Следует горько плакать об осквернении божественного имени, когда нечистый народ Навуходнецера вошел в самое святое и поступил там по своему зловолию. Читая стих Таилим, отдали трупы рабов Твоих на съедение птицы небесной, плоть благочестивых Твоих зверям земным». читая о гибели праведников в Иерусалиме. Большая часть людей спаслось, но были те, кто погибли. Будет правильно оплакивать гибель праведников того поколения, переносивших тяжелые страдания перед мучительной смертью. Следует представить их предсмертную агонию и боль божественного присутствия во время уничтожения любимых сыновей, что не охватит сознанию человека. То есть, когда Всевышний, мы с вами читали в книге Зоа, когда Всевышний заходит в полночь в Ган-Эден, и там плачут праведники, и сам плачет, и Всевышний сам тоже плачет, то речь идет именно в том числе об оплакивании праведников, которые погибли во время преследования антисемитами еврейского народа. Произнося, зачем говорить народам, где их Бог, пусть станет известно народам перед глазами нашими, отмщение за пролитую кровь рабов твоих. Пройдет ситуация, придет время. Таилим, 79 глава, то, что мы читаем в Тикун Рахель. Произойдет время, когда народы будут мстить другим народам за их нацизм. За нацизм будет мстить, сам что ни на есть, денацификацию будет проводить, самому что ни на есть настоящую. Но там не один народ, не только один народ денацификации достоин, а и сами денацификаторы в первую очередь тоже за то, что за ГУЛАГи и за запрет еврейскому народу на изучение Торы на протяжении поколений, начиная от появления коммунизма и так далее, за все это денацификаторы, денацификации подлежат. Мы горько плачем об осквернении великого имени среди народов. Читая стихи книги Эйха, читается небольшое количество стихов книги Эйха. «Вспомни, Господь, что стало с нами. Взгляни и узри поругание наше. Глав народа вешали за руки, старцев не почитали. Мы оплакиваем страдания мудрецов Сангедрина, великих праведников, поколения, разрушения храма, о чем повествуется в Талмуде и в Мидраше. Произнося, юноши жернова носили, а отроки под грузом дерева спотыкались». Евреи умеют работать, но в основном это интеллектуальная работа, поэтому когда заставляли нас делать грубую физическую работу, жернова носить и груз дерева на себе носить, то это не соответствует особенностям еврейского народа и нашему предназначению. Представим, что это произошло с нашими сыновьями, и мы видим, как на их плечи взваливают непосильную ношу, наши сердца пробуждаются в рыдании. А произнося стих «Пал венец головы нашей, горе нам, ибо мы согрешили», следует горько плакать о божественном присутствии, находящемся в изгнании. Говоря, опустела гора Цион, лисы бродят по ней. Надо сокрушенно оплакивать то, что в месте, где прежде пребывало божественное присутствие, теперь бродят лисы. И, несомненно, необходимо рыдать об этом до полного изнеможения. Во время чтения стихов Тикун Леа, до сих пор был Тикун Рахель. Тикун Рахель – это оплакивание храма, а Тикун Леа – это некий элемент утешения того, что в дальнейшем, в будущем будет этот мир исправлен. Чтение Тикун Ла, мы читаем главу Таилим. «Как лань стремится к потокам вод, так моя душа рвется к тебе, Бог. Жаждет душа моя Бога, Бога живого, когда приду я и явлюсь перед Богом». То есть это вот некоторые такие слова утешения, что мы стремимся к Богу, стремимся к Его присутствую. Следует горько плакать из-за непреодолимого стремления к близости к Творцу. Обратите внимание, это уже не оплакивание, а горько плакать из-за непреодолимого стремления близости к Творцу. Посмотрите, насколько эта книга показывает и дает нам глубину намерения, которое следует иметь. Произнося, слеза моя была мне хлебом днем и ночью, когда говорят мне весь день, где Бог твой. Язычники говорят нам каждый день, где Бог твой. А Бог в изгнании, в сокрытии – это то, что мы оплакиваем. Давайте подведем итог. Тема нашей сегодняшней лекции – Тикун Рахель, исправление мира. И из этого мы должны понять следующее. Во-первых, наше отношение к иудаизму должно быть не так, что мы ведем какой-то еврейский образ жизни, что-то там делаем, чего-то не нарушаем, что-то вроде как бы соблюдаем, мы должны, в принципе, иметь некое намерение осуществить тикун этого мира, исправление этого мира. И мы должны видеть реальный результат нашего исправления мира. Ну, простой пример. В принципе, все виды работ, все виды тикуним, исправления в этом мире, мы об этом тоже говорили, это работа дворника. Дворник, если он вымел нечистую грязную улицу, и она стала чистой, это его тикун, за это он получает свою зарплату. На самом деле, та же самая идея у врача, врач тоже у людей очищает от их болезни, та же самая идея адвоката, он ясным образом формулирует свой иск, ну, иск обратившегося к нему клиента, убирая оттуда весь мусор, который в голове у клиента находится. Та же самая задача у раввина, мусор какой-то убрать из голов людей. И у каждого человека самого по себе есть задача, самое главное, очистить свое суждение от мусора, потому что каждый является судьей, ибо он сам принимает решение, в общем-то, по всем практическим вопросам. К раввинам мы обращаемся достаточно редко, по очень каким-то специальным вопросам, а каждый человек реально каждую секунду принимает решение, которое зависит от его суждений. И вот этого, от этого очистить необходимо мусор. Поэтому от этого мусора необходимо очистить человека. Таким образом, каждому из нас очень важно осуществить исправление мира и научиться правильно мыслить и видеть, несомненно, какие-то результаты, реальные результаты своей духовной работы, чтобы что-то у него было, чтобы у него возникало исправление качества, чтобы он научился принимать увещевания, чтобы он в большей мере раскрыл перед собой Бога и на него мог бы полагаться. И сегодняшняя наша тема была о важности тикун Рахель, каким образом это связано с Деврей Раямим, с летописями царей Иудеи, что для нас сегодня, мы не изучаем просто так историю царей, для наша с вами задача в какой-то мере в себе развить величие, возвышенность, реальное величие, реальное духовное величие, возвышенность, самим стать в какой-то мере царями. И тогда мы исполним ту задачу, которая перед нами стоит. Исправление мира начинается с исправления самого себя. И очень важным элементом нашего служения является тикун Рахель, ночное исправление в полночь, оплакивание разрушения храма и изгнание божественного присутствия. Спасибо за внимание.